эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе трагедия в грузинском высокогорном курорте Шови. Масштабный сход оползня унес жизни 11 человек. Пропавшими без вести числятся 25. Что могло стать причиной масштабного стихийного бедствия?
Несколько факторов. Это и таяние льдов. Второе – это интенсивные ливни и дожди, которые были в этом регионе.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили объявил 7 августа днем траура по погибшим и ответил критикам.
Такие катаклизмы, трагедии, стихийные бедствия происходят во всех странах. Разговор о том, что этого можно было избежать, несерьезный.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Все страны, входящие в ООН, должны потребовать от Москвы прекращения использования проблемы экспорта зерна из украинских черноморских портов в целях шантажа. Об этом на заседании Совбеза ООН по продовольственной безопасности заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает «Голос Америки». По словам Блинкена, США позаботятся о том, чтобы все страны, включая Россию, могли безопасно экспортировать продовольствие в случае возобновления зерновой сделки. Блинкен отметил, что около 90 стран поддержали подготовленное США краткое коммюнике, в котором они обязуются принять меры, чтобы положить конец использованию продовольствия в качестве оружия войны и голода гражданских лиц в качестве тактики ведения войны. Госсекретарь подчеркнул, что благодаря зерновой сделке, позволившей экспорт украинского зерна на мировом рынке, смогли появиться 18 миллиардов буханок хлеба. Блинкен также уточнил, что выход России из Черноморской инициативы привел к росту цен на зерно более чем на 8%. Дмитрий Песков прокомментировал это заявление.
Американцам не нужно обеспечивать никакой безопасности. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки без американцев. Американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумываются над этим, а выполнить. Вот как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена. Это было уже неоднократно сказано, в том числе президентом Путиным.
Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и еще нескольким обвинениям. Заседание прошло в колонии строгого режима во Владимирской области, где политик отбывает 10-летний срок по делу о мошенничестве. Для присутствовавших в колонии на оглашение приговора журналистов включили трансляцию из зала суда, однако ее качество было настолько плохим, что точный срок, назначенный Навальным, журналисты не расслышали. Экстремистским сообществом российские власти считают основанный Навальным фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы сторонников политика. Навального также признали виновным и по другим статьям Уголовного кодекса. В частности, о публичных призывах к экстремизму, реабилитации нацизма, о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, опасных для жизни, о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан, о финансировании экстремизма. Бывшего технического директора канала «Навальный Лайф» Даниэля Холодного отправили в колонию общего режима, но на какой срок журналисты тоже не смогли услышать из-за плохого качества трансляции. Прокурор запрашивал для него 10 лет колонии. Президент Нигера Мохамед Базум, который был отстранен от должности в результате военного переворота, обратился к США и мировому сообществу за помощью в восстановлении конституционного порядка в стране. Об этом он заявил в колонке для «Вашингтон-Пост». Базум осудил власти соседних Мали и Буркина-Фасо, которые поддерживают переворот в Нигере. По его словам, эти страны нанимают преступных российских наемников в ущерб правам и достоинству своих граждан. По официальному приглашению заговорщиков и их региональных союзников, весь центральный регион Сахель может попасть под влияние России через группу «Вагнер», чей жестокий терроризм в полной мере проявился в Украине, заявил Базум. Базум называет себя заложником и считает, что переворот будет иметь разрушительные последствия для страны, региона и всего мира. По его словам, мятеж оправдывают свои действия тем, что экономические и социальные реформы партнерства США со странами Европы нанесли ущерб Нигеру. Базум заявил, что об увеличении темпов роста ВВП и отсутствии забастовок учителей и рабочих в 2022 году. Он также отметил, что при поддержке западных стран в Нигере улучшилась ситуация с безопасностью.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ об уголовной ответственности и штрафах за сотрудничество с незарегистрированными в России иностранными или международными неправительственными организациями. За участие в их работе будет полагаться штраф в размере до 200 тысяч рублей, за организацию такой работы лишение свободы на срок до 3 лет. Для исполнения этой нормы в Уголовном кодексе в России появится новая статья под номером 330.3. Ранее российское законодательство не обязывало иностранные НПО регистрироваться в Министерстве юстиции, если их деятельность разовая. Теперь они вынуждены будут проходить регистрацию ведомства. Также, как пояснили в телеграм-канале «Адвокатская улица», признать участием в НПО. В НПО можно будет все, что пожелает законодатель, от репоста и покупки товаров до участия в дискуссиях и финансового сопровождения. Юрист Максим Оленичев в комментарии «Адвокатская улица» отметил, что новые законы могут усилить давление на иностранные НПО, так как сейчас прокуратура может признавать их деятельность в России нежелательной. В 2023 году треть запланированных расходов России придется на военные нужды. Об этом пишет Reuters, которая ознакомилась с правительственным документом. По оценке, приведенной в документе, годовые расходы бюджета на статью «Национальная оборона» составят 9,7 триллиона рублей или 33,4% от всех расходов государства. При этом утвержденном бюджетном плане предусмотрено 17%. Таким образом, в 2023 году доля бюджетных расходов на военные нужды станет рекордной с 2011 года, пишет Reuters. Раньше на них приходилось от 14 до 23% бюджета. Согласно документу, в первом полугодии 2023 года Россия потратила на военные нужды почти 5,6 триллиона рублей, на 12% больше, чем планировалось изначально. Это больше трети всех расходов государства за полугодие. Reuters связывает увеличение военных расходов России с ее нападением на Украину. Суд в Вашингтоне предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу официальное обвинение в заговоре с целью отменить результат президентских выборов 2020 года. Трамп не признал себя виновным. Прокуроры заявили, что не добиваются заключения Трампа под стражу до начала судебного процесса. От Трампа потребовали, чтобы он не разглашал факты по делу и был готов явиться в Федеральный суд округа Колумбия для дачи показаний. Судья также предупредил, что невыполнение условий может обернуться для бывшего президента ордером на арест, отменой условия освобождения, заключением под стражу и обвинением в неуважении к суду. Следующее заседание назначено на 28 августа.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. К высокогорному курорту Шови, где произошел масштабный сход оползня, приковано внимание всей Грузии. Мы ждем с минуты на минуту оттуда репортаж нашей коллеги Мзии Парисишвили. А пока поговорим о том, что могло стать причиной стихийного бедствия в Раче. Было ли в человеческих силах свести к минимуму масштабы трагедии? Кто и как должен был об этом позаботиться? Эти и другие вопросы моя коллега Кети Бутюришвили задала экологу, в прошлом министру по охране окружающей среды Грузии Нино Чхобадзе.
Кабатанунино, прежде всего хотелось бы спросить о возможных причинах оползня. Что могло спровоцировать его?
Несколько факторов работало над этим. В принципе, это и таяние льдов, это раз. Второе, это интенсивные ливни и дожди, которые были в этом регионе. И не только в этом регионе, в Грузии. Помимо этого, селевые потоки, это река характерна для селевых потоков. И помимо этого, существует оползень, который реально фиксировался. И во время сильных ливней это могло бы вызвать все вместе. Все эти факторы могли вызвать вот этот огромный селевой поток, который мы сегодня получили, серьезный оползень.
Означает ли это, что к нему должны были быть готовы власти так или иначе?
Вы понимаете, предугадать это и предположить это довольно сложно, когда сразу все факторы включаются, это довольно сложно. Но риск все-таки существует из-за изменения климата общего, глобального. Один из признаков изменения климата – это усиление оползней и селевых потоков, это раз. Второе, таяние льдов, это тоже вызывает, это тоже предсказуемо, то есть об этом все время говорим. Но вопрос состоит в том, что предположить конкретно вот это можно было произойти или могло это произойти или не могло, это очень сложно. Поэтому власти могли не быть готовы к этому, потому что предсказать это практически невозможно, причем это развивается в горах очень быстро, эти процессы, и, как всегда, мы не готовы к этому, то есть нет этой возможности. Мы всячески можем превенционные мероприятия можно проводить тем, что не строить там, где нельзя строить, это раз.
Как раз об этом хотела вас спросить. Это место, которое, собственно, содержало потенциал опасности?
В свое время, вообще-то, любое предгорье, которое существует на Кавказе, содержит потенциальную опасность. И все реки наши на южных склонах Кавказа, они характерны селевыми потоками. Поэтому, в принципе, существует этот мониторинг существует, и реально все это видят. И эта информация официально государственными структурами распространяется. Вопрос в том, что местные власти способны или нет это переработать и превенционные мероприятия запланировать, это уже сложнее вопрос. И, естественно, когда делали, так сказать, развитие туристического потенциала Шови, надо было учесть и риски, которые могут произойти. То есть не утверждать, а просто оценить все эти риски, и потом уже можно проводить определенные мероприятия, которые бы смягчило бы трагедию.
Вы знаете, что этот мониторинг не проводится?
Мониторинг по оползням и селевым потокам проводится, во-первых. Но эта информация, которая доходит до муниципалитетов, там нет специалистов, которые способны это оценить. Как правило, в наших муниципалитетах не работают такие специализированные кадры, то есть мы с вами это не сможем прочитать. Это должен прочитать специалист, и он должен определить уровень, что можно сделать для того, чтобы превенционные мероприятия можно было делать. Но это предположить или предсказать, что Буба, этот приток Риони, реки, так бы сразу 5 факторов начало бы работать параллельно, это немножко сложно, естественно.
А на каком уровне находятся наши спасательные службы? Вы можете это оценить?
Агентство чрезвычайных ситуаций довольно высокого уровня подготовки, но не имеет представительства на местах. Это должно быть усилено, это раз. Второе, должно быть внесено образовательный процесс, то есть люди должны знать, что надо делать в это время. И это все вместе должно работать. То есть мы не знаем, как надо вести себя. И при чрезвычайной ситуации, как правило, человек теряется и не знает, что делать. Поэтому необходимо подключение местных, которые более или менее разбираются в этих вопросах. Ихняя специальная подготовка должна быть. То есть волонтерские группы должны быть сформированы заранее, и их можно использовать потом уже, когда они натренированы, что надо делать в этой ситуации. То есть надо усилить эту службу, это раз, обеспечить ее современной техникой, и помимо этого необходимо, во-первых, геологические службы надо восстановить на местах, и не только на местах. Мы, проводя какую-то реформу в 2007-2006 году, практически убрали департамент геологии. И сейчас видим, что вот это все концентрировано в 2 ведомствах, но это не хватает, то есть недостаточно. То есть их надо усилить институционально и дать возможность структуре развиваться, потому что мы горная страна и всегда имеем этот риск.
Как по-вашему, почему власти не уделяют должного внимания этим вопросам в такой стране, как Грузия, в сейсмически сложной и нестабильной?
Ну, это, по всей видимости, какая-то непонятная традиция, что это потерпит, а надо сейчас экономику развивать, и в конечном счете мы получаем обратную связь. То есть это те вопросы, которые постоянно должны быть под контролем государства, и государство должно работать в этом направлении. У нас, знаете, какая тенденция была? Мы только о том думали, как экономически поднять страну, и в то же время не думали о том, что побочные действия могут нас, в принципе, тянуть назад, потому что мы не учитываем. То есть система мониторинга не была полностью открыта, она практически была уничтожена. Потом, вот сейчас начали восстанавливать эту систему мониторинга, довольно серьезно работают над этим, и очень много дополнительных станций мониторинга уже открыты в государстве. Но этого все еще не хватает, потому что горная страна и рисков чересчур много. И надо усиливать институциональную структуру.
Калвадану Нино, если обобщить все вами сказанное, можно все-таки было избежать хотя бы масштабов такой трагедии, гибели такого количества людей? Мы еще, к сожалению, ожидаем увеличения числа погибших.
Может быть, каким-то образом можно было это избежать, во всяком случае, не выдавать разрешение на строительство коттеджей там, где нельзя строить. Это раз. Второе, что можно сделать? То есть я еще раз говорю, когда делаем план развития какой-то местности для туристического потенциала, параллельно должны думать о безопасности людей. И то есть все риски должны были быть оценены. Этого, как правило, не делается. И потом начинаем работать на фактах, и это плохо. То есть заранее какие-то мероприятия нужно было бы внедрить, то есть не выдавать разрешения там, где нельзя, не давать возможность, то есть стандарты строительства должны быть очень высокими и так далее. В общем, много факторов, которые можно было бы учесть. Но это не обеспечивает полной гарантии того, что не будет такого масштаба. То есть сегодня очень большой масштаб природной катастрофы, которая произошла, и каким-то образом смягчить, возможно, было бы, но это не четко. То есть это не значит, что обязательно сработало бы. Но во всяком случае, одного человека, жизнь одного человека спасти, это уже что-то значит. Поэтому и системы должны работать.
То есть не хочется тратить деньги на то, что, может быть, и не произойдет. Вот так.
Да. Заранее не хотим тратить деньги на это. А это не всегда оправдывается.
Это была бывший министр по охране окружающей среды Грузии, эколог Нино Чхобадзе, которая рассуждала с Кети Бутиришвили о том, что могло стать причиной масштабной трагедии в высокогорном курорте.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему и вновь возвращаемся к высокогорному курорту Шови, где произошел масштабный сход оползня. К нему приковано по-прежнему все внимание в Грузии. В результате оползня погибли 11 человек, пропавшими без вести. К этому моменту считаются более 20. Решением премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили к спасательно-поисковым работам подключены и силы Министерства обороны. За сутки спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. Тем не менее, родственники пропавших недовольны тем, что накануне поисковые работы были приостановлены на ночь из-за недостаточного технического обеспечения. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Пустите нас туда, живых там больше не ищут. Дайте хоть мертвых найти. Боже, Боже, там мой ребенок, там моя дочка с тремя моими внуками. Никакого контакта с ними нет. У меня три внука там, не знаю, живы они или мертвы. Все стерто оползнем, курорта Шови больше нет. Душераздирающие рассказы спасенных, плач близких и их мольбы о помощи тем, кто числится без вести пропавшим, более суток заполняют информационный эфир, первые полосы и страницы в соцсетях. Первая информация о сошедшем у гостиницы «Сансет Шовы» оползне появилась 3 августа после 3 часов дня. За этим последовали видеокадры, на которых видно, как силевые потоки и оползень за секунды смывают 2 моста, с корнями вырывают огромные деревья. По информации МВД, через несколько минут первая бригада спасателей уже прибыла на месте в Шове. Через 2 часа там приземлились 2 вертолета пограничной службы МВД. Пока не стемнело, вертолетами удалось эвакуировать более 70 человек. Тогда же появились сообщения о пропавших без вести – более 30. Однако то, что с наступлением сумерек поисково-спасательной работы с использованием вертолетов из-за отсутствия режима ночного освещения были приостановлены, вызвало негодование родственников и местных жителей. Работы возобновились с утра после полудня, когда на место стихийного бедствия прибыл премьер-министр Иракли Гарибашвили. Число эвакуированных достигло более 200 человек, но уже были обнаружены и тела 7 погибших. К тому времени без вести пропавших оставалось более 25 человек. Глава правительства сообщил, что к спасательно-поисковым работам подключатся и военные. Гарибашвили попытался снять вопросы о том, можно было ли избежать, если не трагедии, то хотя бы жертв.
Такие катаклизмы, трагедии, стихийные бедствия происходят во всех странах. Разговор о том, что этого можно было избежать, несерьезен.
Попытки представителей СМИ уточнить у премьера, где обещанные в прошлом году специально оснащенные и адаптированные для работ в горах вертолеты привели к ответным нападкам на них самих. Об их закупке власти сообщили вскоре после того, как год назад, 29 июля в Гудауре, во время спасательных работ вертолет пограничной службы потерпел крушение и погибли все 7 членов экипажа.
Вы действуете аморально, обманываете население, якобы мы, правительство, спустя год не купили вертолеты. Я прошу вас воздерживаться хотя бы в таких случаях. В течение 24 часов вы выполняете только одно поручение. Вводите в заблуждение наших людей, нагоняете страх. У нас такая трагедия, несчастье, а вы в 10-кратном размере нагнетаете его.
Там же Гарибашвили ответил, что не счел нужным обратиться за помощью к соседним государствам. Ранее при пожарах, других стихийных бедствий необходимую техническую помощь оказывали Турция и Азербайджан. Анкара и Баку уже выразили свою готовность помочь и теперь. Свои возможности для обращения за помощью к лидерам соседних государств предложила днем и президент Саломе Зурабишвили. Выразив соболезнования семьям погибших, она призвала общество к единению. Нам свойственно объединяться во время трагедии, и сегодня именно это самое важное – объединить наши усилия и помочь людям, чтобы они смогли пережить этот невыносимый период в их жизни. Здесь же я хочу поблагодарить работающих там спасателей, волонтеров, представителей местных органов самоуправления, которые сделали все, чтобы спасти людей. Свои соболезнования семьям погибших выразил и патриарх Илья II. С заявлением выступил и народный защитник Леван Иосельяни. К сожалению, в этой ситуации еще раз стала очевидная нехватка соответствующего технического оборудования. Это напрямую связано с защитой прав человека на право жизни и здоровья, говорится в заявлении омбудсмена. К 16 часам под Тбилиси МВД сообщило, что число погибших выросло до 11 человек. Без вести пропавшими считаются более 20 человек. В работах участвуют 400 спасателей, полицейские подразделения, группа кинологов, используется спецтехника, заявляют в ведомстве. Представители власти, ссылаясь на специалистов, отмечают, что таких масштабов оползней в Грузии не было, и причиной стало совпадение 2 природных факторов – геологического и гидрометеорологического, и что на данный момент опасности повторения схода оползня нет. Вертолеты же, поясняют они, закуплены во Франции, но будут доставлены в будущем году. В связи с этим несколько депутатов грузинской мечты обвинили оппозиционеров, критикующих власть за недостаточные усилия в попытке извлечь из трагедии политическую выгоду. Власти ответила лидер фракции нацдвижения Тинатин Бокучава. За эти 11 лет пребывания российской мечты у власти она могла бы приобрести мониторинговую систему, приобрести вертолеты, аппаратуру ночного видения, могла купить тепловые дроны, которые пригодились бы в поисках пропавших. Вместо всего этого 11 лет мы слышим обвинения в адрес прежних властей. И даже в такой тяжелой ситуации не выходят из-за морального дискурса некоторые говорящие головы российской мечты. Представители оппозиции готовы внести свой посильный вклад в борьбе с последствиями стихии, но не намерены молчать и отказываться от критики власти по этому поводу. Некоторые эксперты разделяют мнение оппозиционеров о том, что власти в долгосрочной перспективе не уделяют должного внимания вопросам безопасности с учетом того, что Грузия – сейсмоактивный и высокогорный регион. К тому же в мире вообще участились природные катаклизмы, связанные с изменениями климата, говорит магистр стратегических исследований, один из руководителей НПО «Гражданская идея» Георгий Шаишмелашвили.
Мы живем от трагедии до трагедии. Лишь после таких трагедий мы вспоминаем о тех проблемах, которые существуют годами. Проблема в том, что система не развивается, власть неподотчетна, и, как правило, все идет по инерции. Не уделяется внимания освоению новейших технологий в этой сфере. Если посмотреть бюджеты МВД и Минобороны, мы обнаружим, что для приобретения необходимой технологии для предотвращения и минимизации рисков и потерь во время стихийных бедствий никогда не хватает денег.
Заявил Шаишмелашвили. В течение дня в Тбилиси поступали соболезнования от лидеров зарубежных стран и международных организаций. 7 августа из-за оползня в Шове в стране объявлен день траура. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Международные партнеры Грузии выразили свою солидарность в связи с событиями, произошедшими в результате оползня в Шове. Главы правительств, министры, дипломаты выразили соболезнования семьям погибших, передает Civil Georgia. Посольство США в Грузии. С глубокой скорбью приносим соболезнования семьям, друзьям погибших в Шове и молимся за своевременное нахождение пропавших без вести. В эти трудные минуты вдохновляет самоотверженность спасателей и единство грузинского народа. Представитель Евросоюза в Грузии выражает искренние соболезнования родным и близким, тех, кто трагически погиб в результате разрушительного оползня в Шове. Посольство Турции в Грузии. С большой печалью узнали о людях, погибших в результате оползня, выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Посольство Украины в Грузии выражает соболезнования, народу Грузии выражает искреннюю скорбь в связи с трагической гибелью людей. По информации ведомства, министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ильей Драчашвили. Министр выразил искренние соболезнования семьям погибших, правительству народу Грузии пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Грузию в вопросе ее диалога с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар. Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают, отметил дипломат. Рассматриваем попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с этими странами, добавил он. Гончар утверждает, что руководство России принимало решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для граждан этой страны, исходя из необходимости облегчения контактов между грузинским и российским народами, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси. Представитель МИД говорит, что Москва и впредь будет руководствоваться этими соображениями. Москва считает вполне достижимым начало автомобильного и железнодорожного транзита через самопровозглашенные республики Абхазии и Южной Осетии. Об этом также заявил директор 4-го департамента стран СНГ. Ранее президент Российской торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил о необходимости начала железнодорожного транзита через территорию Абхазии. Тему обсудили и на заседании Российско-грузинского делового совета. Абхазские политики поддерживают транзит грузов через Абхазию из третьих стран. Об этом они заявили по итогам заседания рабочей группы по возможному транзиту грузов. В 2021 году абхазский парламент обратился в Госдуму с заявлением о том, что Абхазия готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией.
С региональным выпуском был мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Атака морских дронов на базу российского ВМФ в Новороссийске, вопреки рапорту Министерства обороны страны, по всей видимости, оказалась успешной. Как минимум один дрон достиг своей цели. Атаки на украинские порты и ответные удары Киева, по мнению наблюдателей, могут быть попыткой сторон усилить позиции в преддверии международной встречи в Саудовской Аравии, посвященной войне в Украине. Несмотря на то, что Москва на нее не приглашена, состав участников говорит о серьезности саммита, рассказывает Владимир Унанянц.
Морские дроны атаковали Новороссийск. Взрыв в порту прогремел около 4 утра по местному времени. Минобороны заявило, что базу российских ВМС атаковали 2 надводных беспилотника. Но оба были уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда.
Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими и безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы «Новороссийск». В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.
Впрочем, чуть позже украинская сторона опубликовала видео, на котором дрон приближается к российскому военному кораблю и за секунду до столкновения связь прерывается. Примечательно, что на кадрах не видно, чтобы с корабля пытались стрелять по нему. А затем в соцсетях распространилось еще одно видео, на котором запечатлена буксировка большого десантного корабля, глубоко сидящего в воде и сильно накренившегося на один борт. Сообщается, что БДК «Оленегорский горняк» получил повреждения в результате прямого попадания беспилотника в левый борт. Хоть корабль и остался на плаву, по мнению специалистов, его ремонт займет не меньше полугода. Первый удар по российским кораблям подобными дронами был нанесен еще год назад, летом 2022 года. Однако, по словам экспертов, к сегодняшнему дню полупогруженные беспилотники стали новым этапом эволюции морских сражений, способными стать реальным противовесом традиционным большим кораблям с мощным вооружением. Способность нести сотни килограммов взрывчатки делает их даже опаснее торпедного оружия, установленного на российских кораблях. Для сравнения, модернизированный украинский беспилотник может нести до 300 килограммов взрывчатки, тогда как боевая часть российской торпеды весит 250 килограммов. Вкупе с недавней успешной атакой на Крымский мост морские дроны становятся серьезной проблемой для России. Большой запас хода и относительная малозаметность делают их крайне опасными. Интенсификация подобных атак и, как следствие, улучшившаяся результативность, по мнению специалистов, показывают, что у Черноморского флота России явно есть уязвимые места. И украинская сторона о них прекрасно осведомлена. Москва же вынуждена тратить миллиарды долларов на военные нужды. По данным агентства Рейтер, только с начала этого года Россия уже потратила на оборону свыше 5,5 триллионов рублей, тогда как на весь год на эти цели было заложено около 5 триллионов. Новая оценка ежегодных расходов на оборону, согласно документу, просочившемуся в прессу, составляет порядка 10 триллионов рублей, то есть более 100 миллиардов долларов. А это, в свою очередь, треть от общего целевого показателя расходов в 29 триллионов рублей. Сам президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию промышленности, признал.
С чего бы ни начинали, все время получается автомат Калашникова. Все, вышли опять на оборону.
это куда не деться от этого, я понимаю.
Но даже двойной рост военного бюджета пока не особо помогает. Причем атака на Новороссийск показала еще и то, что дроны не нуждаются в судах-носителях и могут действовать самостоятельно на большой дистанции. Таким образом, нивелируя обвинение Москвы в том, что Киев использовал маршруты и корабли зерновой сделки для прикрытия и запуска беспилотников «Камикадзе». В Кремле тем временем пытаются повысить ставки в этом вопросе, не прекращая атаки на украинские порты. Причем не только черноморские, которые были задействованы в рамках зерновой сделки, но и дунайские, через которые проходит альтернативный маршрут экспорта зерна. По мнению аналитиков британской разведки, таким образом российские власти, по всей видимости, хотят заставить международные компании приостановить экспорты через эти порты. Важность вопроса для Москвы подтверждается тем, что Россия идет на определенный риск, нанося удары в непосредственной близости от территории НАТО. Последние атаки беспилотников были зафиксированы всего в 200 метрах от румынской границы. Впрочем, Запад продолжает ограничиваться призывами.
Every member of this council, every member of the United Nations should tell Moscow enough.
Каждый член этого совета, каждый член Организации Объединенных Наций должен сказать Москве «хватит». Хватит шантажировать Черное море. Хватит обращаться с самыми уязвимыми людьми в мире, как с рычагом воздействия. Достаточно этой неоправданной бессовестной войны.
Enough of this unjustified war.
Заявил на заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом в Кремле продолжают настаивать, единственный способ вернуть относительную безопасность в акваторию Черного моря – это пойти на уступки Москве.
Американцам не нужно обеспечивать никакую безопасность. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки без американцев. Американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумываются над этим, а выполнить. Вот как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена. Это было уже неоднократно сказано, в том числе президентом Путиным.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Несмотря на то, что стороны не демонстрируют готовности к диалогу, предпочитая взаимные обвинения, в саудовской Джидде состоится еще одна попытка дипломатического урегулирования. Несмотря на то, что Россия на встречу не приглашена, шансы на определенный прогресс увеличились после того, как свое участие в переговорах подтвердил Китай. По неподтвержденной информации, именно Пекин будет представлять интересы Москвы. И судя по словам спецпредставителя КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя, который и будет участвовать во встрече, в китайском руководстве настроены не слишком пессимистично.
Возможно, сейчас у сторон все еще много трудностей, чтобы сесть и договориться, но следует также понимать, что, с другой стороны, между сторонами нет полного отсутствия консенсуса. Например, Россия заявила, что она никогда не выступала против мирных переговоров и всегда поддерживала политическое решение. Украина также заявила, что желает мира. Я чувствую, что обе стороны не закрыли дверь для мирных переговоров.
О подготовке саммита о мирном урегулировании войны в Украине, который пройдет 5-6 августа, стало известно на прошлой неделе. Во встрече в Джидде примут участие представители Украины, развивающихся стран и государств Запада, а Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита именно с расчетом привлечь к переговорам Китай. По мнению устроителей мероприятия, лишь Пекин сегодня обладает достаточным влиянием, способным донести до Москвы бесперспективность ее агрессивной политики. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Репатриант из Турции Исхак Каймаз вышел на одиночный пикет на набережной Сухуми против закона об апартаментах, который рассматривает парламент самопровозглашенной республики. Сегодня к нему присоединилась филолог абхазского языка Саида Хаджи. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская спросила у протестующих, что ими движет.
На Сухумской набережной репатриант Исаак Каймаз проводит акцию протеста против принятия закона об апартаментах. На протяжении 5 дней он будет выходить на одиночные пикеты с призывом ко всем гражданам страны. На плакате, около которого он стоит в черкесске, текст следующего содержания – «Проснитесь. Родина не является личной собственностью правительства и граждан. Ее нельзя продать. Ценой Родины является жизнь. Жизнь отдается и забирается ради Родины». По словам Исаака Каймаза, его родители у Быхи. До того, как приехать в Абхазию, он 5 лет жил в Нальчике, преподавал филологию кабардинского языка. Последние 3 года живет в Абхазии. У него есть гражданство. На вопрос о том, почему он вышел на акцию протеста, он ответил.
Родина, потому что демографически очень серьезно, что они хочу делать здесь. Диаспорам жить, адыгски и абхазски жить родина. Я хочу родина очень хорошая жить. Я художник, я графикер. 2 года назад 3 выставки я делаю в город Хельсинки. В Турции я Берн, и 25 лет я жить в Финляндии, я работаю.
Почему вы решили уехать и приехать на Кавказ?
Родина. Почему? Ты знаешь историю? Ты знаешь, почему 80% жить диаспорам сейчас, черкези и абхази? Потому что я родина сейчас хочу жить.
Вы хотите остаться в Абхазии?
Да. Потому что история черкес и абхаз люди. Почему сейчас нет черкесия? Почему сейчас абхазские люди жит родина и 80% жит Турции? Почему?
Сегодня к Исааку Каймаз присоединилась Саида Хаджим, сотрудница Академии наук Абхазии и Абхазского государственного университета, филолог абхазского языка. Она поддержала акцию протеста против закона об апартаментах и объяснила свою позицию.
Есть такой известный в Абхазии и на всем Кавказе человек, это Асланбек Минзоев, он герой Абхазии. Из нашей с ним беседы очень много всего у меня сохранилось в памяти и периодически всплывает. Я к этим словам возвращаюсь, и одна из таких фраз – это «историю народа делают 5% людей». Это те люди, которых в обыденной жизни считают ненормальными. Чтобы самосознание народа проснулось, нужно делать что-то. И если это что-то не делается государством, это что-то должно делаться народом. Мы говорим не о простых же вопросах сегодня, да? Мы говорим о самой важной нашей проблеме – это наша земля. У нас ничего на этой планете, ничего больше нет. Мы существуем либо у себя на земле, либо нас нет вообще, как этноса, как народа. И поэтому каждая попытка человека сохранить наш народ, она не должна оставаться его лишь позицией. Она должна иметь продолжение и поддержку. Поэтому я сегодня здесь...
Саида Хаджим говорит, что ее не пугают экономические трудности. Самое страшное – это когда почва уходит из-под ног.
Меня больше всего волнует позиция моего поколения. Вот я ребенок блокадного Творчала. Вот говорят же, да, блокадный Ленинград. А я ребенок блокадного Творчала. И меня напугает экономическим кризисом, голодом, холодом невозможно. Мы это все пережили, для нас в этом ничего страшного нет. Этим можно напугать только тех людей, которые никогда этого не видели. Им только рассказывали. И они по рассказам понимают, что голод и холод – это что-то ужасное. Самое ужасное – это когда над тобой вертолеты врага, а у тебя там укрытие 0.5 метра лестницы пятиэтажного дома. Вот это самое страшное. И самое страшное, когда почва из-под ног уходит, когда ты осознаешь, что ты теряешь свою родину. И я желаю каждому прочувствовать ту опасную черту, к которой мы приближаемся, и реагировать.
Первый день одиночного пикета Исаак Каймаз провел на Сухумской набережной около кафе «Пингвин». Второй день – на площади Багапша. По словам Саиды Хаджим, они будут передвигаться с каждым днем все ближе к парламенту, к тому месту, где должна решаться судьба Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Согласно договоренности России с Цхинвали, последний обязался сократить непомерно раздутые штаты бюджетников и ограничить совмещение должностей служащими не более чем 1,5 ставками. Соглашение предполагает поэтапное сокращение должностей до 2025 года, а в случае нарушения Москва грозит сократить финансирование. Как выполняются условия соглашения, выяснял Мурат Гукимухов.
29 мая президент Гагоев в своем послании к народу и парламенту Южной Осетии указал на опаснейший для государства, по его определению, процесс оттока молодежи из республики и назвал причины, по которым молодые люди покидают Южную Осетию навсегда. Послушайте фрагмент выступления Алана Гагоева.
Даже те молодые люди, которые получили отличное образование в вузах России, затем не могут устроиться на работу в республике. Причина в отсутствии вакансий. Этот процесс разрушительный для нашего государства. Мы должны его остановить. Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности.
Как выполняется поручение президента на примере Ленингорского района? По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, в исполнении президентского послания глава района Иларион Гагиев дал указание руководителям бюджетных организаций выявить сотрудников, кто числится на двух и более должностях, и освободить незаконно занимаемые ставки. На выполнение поручения глава района установил срок – до 1 августа. Сколько выявили многостаночников, оставалось тайной до приезда Алана Гаглоева в район, говорит Тамара Миракашвили.
Месяц назад, во время встречи Алана Гаглоева с ленингорцами, глава района Иларион Гагиев заявил, что в районе выявлено всего лишь 3 человека, кто занимает 2 и более ставок. После этих слов в зале начали смеяться. Одна женщина вышла к сцене и показала им список примерно из 50 служащих, кто, по ее информации, занимает не менее 2 должностей. Список передали охрану Гаглоева. Позже я этот список видела, там были в основном люди, кого она знает лично. Но там не были еще 50 совместителей, кого знаю я. То есть уже под 100, и это только те, кого мы можем назвать. 1 августа уже прошло, а они все на работе. Я не верю, что глава района ничего не знает. Или, как мне сказали вчера в администрации района, будто его обманывают те, кому он доверяет. Это невозможно. Совместители легко выявляются через платежные ведомости, через Минфин. Очевидно, это просто саботаж президентского поручения.
По словам Тамары Миракашвили, счет совместителей явно переваливает за 100, и это не считая мертвых душ. Их число не меньше, в основном это члены семей схинвальских и районных чиновников. В этом смысле показателен случай, когда начальник почты оформил на работу свою 94-летнюю маму, дай ей бог здоровья. В районе, говорит Тамара Миракашвили, после объявленной президентом войны с совместительством организовалась группа людей, которые активно ищут работу, собирают информацию о многостаночниках и мертвых душах, информируют о злоупотреблениях начальства и требуют устроить их на работу. Вакансий должно быть предостаточно даже с учетом сокращений штатов, на которых настаивает Москва. Если убрать совместителей и фантомов из платежных ведомостей, убеждены люди, работы хватит на всех. Но в процессе общения с чиновниками, говорит Тамара Миракашвили, вдруг выяснилось, что по их логике не каждый многостаночник подлежит сокращению.
Приведу пример для ясности. Кассир районной администрации Мзиам Дзитуридзе занимает также должность главного бухгалтера районной почты. Но Иларион Гагиев на это сказал, что почта не в ее компетенции, она подчиняется напрямую Цхинвалу. Поэтому в данном случае совмещать можно. Но у нас напрямую Цхинвалу подчиняются и больница, и детский дом, и энергоресурс. Ну, получается, любой человек может одновременно числиться в 2 организациях.
Трудно представить, что в других районах или республиканских ведомствах положение дел диаметрально противоположное. По уверениям источников, процесс сокращения в органах государственной власти пока не начинался. Очевидно, ситуация в Ленингоре отличается лишь тем, что там есть кому о ней рассказать. Между тем, до 1 сентября остается совсем немного времени. Срок, отведенный президентом для выполнения поручения, истекает. И пока все указывает на то, что выполнено оно не будет. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
После протеста в Батумском порту круизный лайнер с российскими туристами на борту отказался от новых заходов в Батуми, а президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Джани пригласил его в Сухуми. В абхазском обществе на это отреагировали по-разному, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
За последние дни множество публикаций на «Эхе Кавказа» было посвящено протестным акциям в Батумском морском порту в связи с 2 заходами в него круизного лайнера «Астория Гранде», на котором было по 800 туристов, в основном россиян. Как известно, их встречали плакатами на русском языке с нецензурной лексикой, закидывали автобусы с ними бутылками и яйцами, в результате чего Батуми был вычерпан вычеркнут из маршрута последующих нынешних круизов судно, которое ходит между Сочи и рядом турецких портов. И позавчера ТАСС распространила сообщение со ссылкой на слова президента республики Аслана Бжания, что в Абхазии готовы принять лайнер «Астория Гранде». Бжания сказал, республика заинтересована в расширении туристических услуг, а с учетом географических возможностей обслуживания круизных лайнеров в летний период рассматривается как наиболее перспективная. Морской порт Сухума технически готов принимать суда типа «Астория Гранде». С радостью приглашаем к нам в Абхазию и обещаем теплый прием российских туристов в духе абхазского гостеприимства. Если мы достойно встретили лайнер «Князь Владимир», то и лайнеру «Астория Гранде» вполне найдется место. Конец цитаты. В абхазском сегменте соцсетей это приглашение вызвало бурное обсуждение. Причем, как это часто бывает, многие комментаторы демонстрировали свою явную неосведомленность о контексте события. Ряд выразил привычную им эмоцию возмущения прочитанным текстом. Почему? Потому что грузины их выкинули, теперь мы их приглашаем. Если они хотели приехать к нам, то зачем вообще поехали в Грузию? Мне просто интересно. Я также удивляюсь, почему мы боремся с нашим самоуважением такими приглашениями. Конец цитаты. Помню, когда Познера прогнали из Грузии, Абхазия тоже такой глупый ход сделала. Как-то надо себя уважать, думаю. Зачем их звать? Право их выбора. Конец цитаты. Им возражали, в этих приглашениях нет ничего глупого, как будто целью этих приглашений были обязательные приезд в Абхазию Владимира Познера и обязательные заходы круизного лайнера «Астория Гранде» Сухум. Цель – продемонстрировать свое радушное отношение к россиянам и подчеркнуть отличие нашего общества от грузинского, где повторяются вот такие проявления гостеприимства, в кавычках, и лишний раз напомнить о своем существовании и туристических возможностях, которыми Абхазия располагает. Конец цитаты. А что, вам приятно, когда ваших союзников ни во что не ставят? Вы же понимаете, что это из-за нас. Они такое отношение получили со стороны грузин. И вы типа ничего не слышу, ничего не вижу, и не мое это дело. Так что ли? И потом выгнали, не выгнали? Какая разница? Пригласили же как друзей, как союзников, тем самым оказывая солидарность. И еще вы Россию называете другом? А что, сложно вам в такой ситуации другу дать поддержку? Или друзьям, союзникам не дают поддержку? Конец цитаты. Третьи, считая приглашение вполне разумным и правильным, говорили в то же время, что оно, к сожалению, наверняка останется без ответа. «Астория Гранде» совершает круиз по Черному морю, заходит в 4 города Турции, поэтому в Абхазию зайти не может, чтобы у турок не возник дипломатический скандал с Грузией. Конец цитаты. Эхо Кавказа поинтересовалось сегодня у общественного активиста Нукзара Агрба его мнением об этом приглашении. И вот что он сказал.
Я плохо к этому делу не отношусь, потому что это нормальная практика. Корабль заехал. Я правда не знаю, к какому порту он там приписан, но это не важно. Важно то, что Абхазию знают другие люди.
Ну, другое дело, что вряд ли он поедет в Абхазию. Там же столько всяких нюансов.
И другое, что об этом заявлено. Где-то да. Услышали. Но это нормально. Но, по крайней мере, заезд корабля не отнимет у нас суверенитет. Это точно.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На прошлой неделе саблист Сандро Базадзе, выступавший на чемпионате мира в Италии под флагом Грузии, завоевал серебряную медаль. В финальном поединке он уступил американцу Элли Даршвицу. О своих впечатлениях с турнира и планах на будущее Базадзе рассказал нашему корреспонденту Сарго Бригвадзе.
Сандро, поздравляю вас с серебряной медалью. Расскажите, пожалуйста, о впечатлениях от чемпионата мира.
В первую очередь, спасибо. Конечно, я ожидал от себя такого результата, но, естественно, рассчитывал на большее. Я был настроен и готов к тому, чтобы показать себя лучше и завоевать золотую медаль. Однако на данном этапе произошло так. У всего есть свои причины. Естественно, в будущем я буду работать еще больше, чтобы улучшить свои результаты и буду биться за золото на следующих этапах.
Что касается вашего поединка с Элли Дершвитцем, вы побеждали его и раньше, что произошло сейчас в финале?
Это очень сильный спортсмен, я неоднократно встречался с ним и побеждал его не один раз в разных турнирах. На этот раз он был, наверное, в лучшей форме, этот день был его. Вот так произошло, он победил на данном этапе, но я уверен и буду очень много работать для этого. Максимально подготовлюсь на будущее и надеюсь, что в следующий раз результат будет зафиксирован в мою пользу.
Перед Дершвитцем вы одолели 5 соперников из Египта, Германии, Туниса, Японии и США. Который из поединков вы бы отметили? Какой из них оказался самым сложным?
Все спортсмены, которых вы перечислили, очень хороши. У них большой опыт за спиной. Со всеми из них у меня были очень интересные и хорошие поединки. Но я бы отметил встречу в полуфинале с египтянином Зиадом Эльсисом, который отлично сопротивлялся. К счастью, мне удалось победить. Вообще, в этом чемпионате все поединки были достаточно сложными, но это естественно, ведь речь идет о чемпионате мира. Несмотря на это, мне удалось пройти финал, но остановился на серебряной медали.
Как бы вы оценили групповой этап?
В групповом этапе мы действительно могли бы сделать больше. В первых 2 поединках мы встретились с гонконгцами, над которыми одержали убедительную победу. Следующий поединок был очень сложный. Корея ведь 4 чемпион мира и 3 олимпийский чемпион. Я уверен, мы могли их победить. Однако наша сборная пока укомплектована молодыми спортсменами, им пока не хватает опыта. Я и Бека Базадзе достаточно опытные спортсмены. Неоднократно выступали в групповых соревнованиях. Что касается Вату Арчвадзе и Гога Какауридзе, они очень перспективные и хорошие спортсмены, у них все еще впереди. Им нужно много работать, и тогда, я думаю, мы обязательно заявим себя и на групповых соревнованиях. Естественно, я желаю успехов каждому из них.
В последних более 10 турнирах, чемпионатах мира, Европы, Европейских играх, Кубках мира, вы практически всегда выходите в финал и уже получили множество медалей. Нельзя не отметить, что таких результатов вы добились за достаточно короткий срок. Чего вам стоил такой прорыв?
Да, действительно, это исторический результат, и я этому очень рад. Более того, я уверен, что таких результатов до сих пор не показывал ни один фехтовальщик. И я не говорю только о грузинах, речь идет о масштабах мира. Самое главное здесь – убеждать себя в каждом поединке, что ты это сможешь, и, естественно, за каждой победой стоит огромный труд. Я очень много трудился для этого. Я был уверен в себе перед каждым поединком, перед тем, как предстать перед противником. Я напоминаю себе, для чего я все это делаю. Ответ простой – для моей страны, для моей семьи. Я верю в то, что ничего невозможного нет, не существует ни одного спортсмена, которого невозможно победить. Вот результат. В последних 14 соревнованиях я завоевал 14 медалей. Думаю, это дает мне все основания утверждать, что у меня был хороший сезон. Но, естественно, в будущем я от себя жду лучшего. Меня поддерживают министерство и федерации. На самом деле, без этого невозможно добиться результатов. Сложно представить, что без соответствующей финансовой поддержки можно добиться чего-то. Есть у меня и личные спонсоры, потому думать об этой части мне не приходится. Делается все, чтобы у меня не было проблем с финансами.
Сандро, несмотря на то, что вы уступили в последнем поединке Элли Дершвитцу, вы серьезно опережаете его в рейтинге лучших саблистов мира в Международной федерации фехтования. Сложно удерживать этот результат?
Да, это действительно сложный фактор. Я примерно 1 остаюсь первым номером в мире, и сохранять этот итог действительно сложно, поскольку каждый год ты должен повторять прошлые результаты. К счастью, мне пока это удается. У меня 303 очка в мировом рейтинге. Это очень высокий показатель. Спортсмена, занимающего 2 место, Элли Дершвитца, я обгоняю почти на 130 очков. Конечно, сложно, но я постараюсь приложить все усилия, чтобы мое лидерство в мировом рейтинге сохранилось как можно дольше.
Наверняка с соответствующим настроем готовитесь и к предстоящей Олимпиаде.
Для меня Олимпийские игры в Париже — это самое главное соревнование и самая главная цель. Естественно, я поеду туда для победы и готовлюсь только для победы в Олимпиаде. Вы знаете, что у меня уже был такой шанс. Однако, к сожалению, исполнить задуманное мне помешали коррумпированные и очень плохие судьи. До игр в Париже остался один год, и я сделаю все, чтобы подобное не повторилось, чтобы порадовал своей победой своих болельщиков и всю Грузию.
А есть ли противники, которых стоит серьезно опасаться?
Да, у меня есть противники, без таковых невозможно стать сильнее. Есть несколько спортсменов, которые могут оказать очень серьезное сопротивление, но никого, кого невозможно было бы победить. Я думаю, у меня хватит сил одолеть их и добиться главной цели в своей спортивной карьере.
Хотелось бы узнать ваше мнение о дисквалификации Ольги Харлан с чемпионата мира, когда она отказалась пожимать руку россиянке Ане Смирновой.
На этот счет у меня такое мнение. Чемпионат организовала Международная федерация фехтования, и они должны были подумать заранее и сделать все так, чтобы подобное не произошло. Естественно, по моему мнению, Ольга не заслужила дисквалификацию. Я считаю, что это было неправильное решение. Позже дисквалификацию аннулировали, насколько я знаю, и Ольга продолжит выступать на разных чемпионатах, но до этого могло и не дойти.
Это был грузинский саблист Сандро Базадзе, который завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Италии. С ним беседовал Серго Брикватце. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.